действительно ли DeepSeek, такая крутая история, почему так отреагировал рынок, да, почему вдруг мы увидели на рынке такое падение и такой шум вокруг него. DeepSeek, китайский чат-бот, который очень многие уже назвали убийцей американской компьютерной индустрии.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Итак, на прошлой неделе разработчики китайского чат-бота DeepSeek объявили о том, что про их производительность, их модели намного, намного выше. Да? Они говорят, что, ребята, вот наш чат-бот отвечает на запросы так же, как ваш чат GPT, так же, как ваши другие модели, а стоит он несопоставимо дешевле. И на волне вот этой всей истории мы наблюдаем совершенно что-то невероятное. Падает американская биржа, падает индекс NASDAQ, падает NVIDIA, и все здесь совершенно разваливается. Уже начинаются подсчеты, сколько кто потерял, какие там произошли события, что сейчас все, вот тут у нас американская биржа рухнет, и только считай, кто больше потерял на вот этом. Котировки основного производителя, который используется для, вот, для искусственного интеллекта, вот эта компания NVIDIA, ее акции 27 января падают почти на 17%. Да? Итак, что здесь можно сказать про вот этого китайского чат-бота, который якобы порвал рынок и обрушил, значит, соответственно, NVIDIA. Значит, ну, первые результаты тестов, которые были опубликованы самой компанией, я DeepSeek имею в виду, говорили о том, что она является лучшей моделью примерно в половине тестов. Но ключевой момент, как считали разработчики, было то, что по заявлениям, значит, они как объясняли, я подчеркиваю, я ссылаюсь только на то, что они сами о себе говорили, что для обучения не потребовались самые последние дорогие чипы NVIDIA, да? Использовались карты H800, которые являются усеченной версией H100. Ну и кроме этого, модель с открытым исходным кодом, что позволяет большому количеству разработчиков изучать ее и строить на своей базе свои какие-то специализированные модели. Ну, ключевой момент здесь был, наверное, заявлен, что речь пойдет о демократизации искусственного интеллекта, поскольку тут совершенно существенно меньше требования к оборудованию, на котором можно эту цель запустить. Да? Значит, через несколько дней лидеры существующих компаний-разработчиков в сфере искусственного интеллекта стали отвечать, что, мол, модель не так уж хороша, допускает большое количество ошибок, непонятно, как они провели обучение, и был еще вопрос, а не украли ли китайцы данные, используемые для обучения. Ну, с одной стороны, здесь можно сказать, что появился реальный конкурент, который показал, что можно существенно меньшими официально объявленными затратами, они получают сопоставимый результат. Ну и как в этом случае дальше собирать деньги с инвесторов? И здесь на самом деле сразу пошли вопросы о том, что вот здесь у нас крупнейшие производители искусственного интеллекта, вообще услуги по искусственному интеллекту, они будут переходить в разряд таких стандартизированных услуг, да, и тогда вопрос, а за что люди будут платить и кто будет платить за это использование, да. Значит, соответственно, спрос на чипы от NVIDIA может оказаться не таким большим, как они прогнозировали. Значит, может быть, снизится прогнозируемая потребность в электричестве, потому что создание дата-центра для искусственного интеллекта требует очень большого количества электричества. А откуда взять электричество? Это, значит, опять вопрос к энергетике, это опять вопрос к атомной индустрии, да? Вот, соответственно, может быть введен полный запрет на экспорт продукции NVIDIA в Китай и ужесточение контроля за экспортом через третьи страны, потому что Здесь одно из предположений, что китайцы каким-то нелегально получили новейшие чипы и с их помощью уже попытаются реализовать, запустить самый DeepSeek свой, который отвечает на вопросы. Кстати, я позадавал ему тоже вопросы, и вам советую. Чат-бот, пожалуйста, он доступен в России, можно пользоваться. Ну, на простые вопросы он дает такие достаточно простые. Переводит. Переводит, и причем может переводить в... переводить тексты в разных стилях, и он это делает. В принципе, делает нормально, но не хуже. Ну, примерно как Google переводчик, наверное, даже может быть чем-то получше, как мне показалось. Но там тексты, там научный текст, его сильно не испортишь. Да? Там половина терминов английский, поэтому он нормально так переводит это. Значит, и вот здесь сразу куча больших вопросов. На них я постараюсь ответить во второй части нашей программы. Напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И, соответственно, сейчас самое время эту доброжелательную поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем наш рассказ вокруг событий, вокруг событий с чат-ботом DeepSeek и его анонсом и влиянием на фондовый рынок Соединенных Штатов и на массу конспирологии, которая вокруг этого всего раскрутилась. И начну разговор как раз по поводу рынка. Значит, здесь я советую посмотреть, они легко гуглятся, исследование российского экономиста Сергея Глебкина. Он выпускник российской экономической школы, сейчас он работает во Франции в НСЭД и в университете НСЭД. О том, как связаны уровень неравенства между участниками рынка, ну, условно, богатыми и бедными, и уровнем доступности и качества информации. Значит, смотрите. Ну, азбука такая, да, что рыночные цены обычно отражают информацию, которую инвесторы знают, ну, или думают, что знают о компании или активе и его перспективах в существующих обстоятельствах. И, то есть инвесторы покупают и продают акции на основе этой информации. И так цена становится умной. Да, она показывает, сколько на самом деле стоит актив. Но вот тут и возникают такие тонкие моменты, которые Глебкин и его соавтора Джон Чифон Куон, они описывали в исследовании «When large traders create noise», когда большие трейдеры создают шум. Это недавнее исследование, оно это было опубликовано летом 2024 года. Ну, как это работает? Допустим, на рынке есть крупные инвесторы, например, большие компании или фонды. Они не всегда торгуют только потому, что у них есть какая-то информация о компании или активе. Ну, иногда они просто активно торгуют, чтобы заработать, или по другим причинам, да, чтобы получать комиссию, ну, продают, покупают немножко. То есть то, что делают они, это обычная такая обычная биржевая работа, и не означает это подъема, падения курса акций, еще ничего такого не означает. Но когда они начинают торговать очень активно, это создает шум. Цена актива перестает отражать реальную ценность компании. А другие инвесторы, которые смотрят на цены, чтобы понять, что происходит, они думают, так, цена растет, значит, мне надо... Тут есть два варианта. Либо продать, получить прибыль, либо купить, да, либо заложиться на то, что куплю. Цена начинает падать, может, лучше от них избавиться, и потом купить опять те же акции уже дешевле, да, можно сейчас их продать, потом те же самые акцию купить дешевле, ты останешься с теми же самыми акциями, но они уже, ты уже заработал на их продаже. Это уже такое дело продавцов-покупателей. Значит, и они думают, ну, раз цена так растет, да, цена на какую-то акцию, например, растет, значит, наверное, тут нет ничего страшного. Они начинают бояться рисков и больше торговать, добавляя ликвидности. То есть на рынок приходит больше денег, приходит больше покупателей. И из-за этого крупные инвесторы начинают торговать еще активнее, и все закручивается по спирали. То есть здесь сами того не желая, крупные инвесторы запускают интерес, хайп к акциям какой-то компании, к ним присоединяются мелкие, и это побуждает крупных еще более активно торговать. Они же видят, что покупатели пришли, хотят покупать, начинают торговать больше. А если крупных инвесторов становится больше, они начинают конкурировать. И это может ухудшить ситуацию для всех. И если у крупных инвесторов становится больше точной информации, это может быть сделать цены на рынке менее понятными. То есть получается, что чем больше знают крупные инвесторы, тем сложнее другим разобраться, что происходит. И на рынке может возникнуть несколько сценариев, где все будет работать по-разному, и непонятно, какой из них реализуется. Да? Значит, смотрите, если... Как свои идеи Глебкин, он дальше развивал в своих работах, и он объяснял еще, что у инвесторов разная информация, разный уровень богатства. И если богатые становятся богаче, это ухудшает информационную эффективность рынка. Цены хуже отражают реальную стоимость активов. Но при этом ликвидность рынка улучшается, торговать проще. То есть, если богатые получают больше информации, бедные меньше, то получается такое, что эффективность информационная падает, а ликвидность растет. Я очень надеюсь, что я объясняю понятно. То есть, рост неравенства в богатстве, а на бирже так и происходит, да, богатые богатеют, а бедные разоряются. Значит, рынок становится более ликвидным, цены перестают отражать то, что реальную цену актива, да, они перестают быть информативными. То есть то, что мы видим, вот эти падения, взлеты акций, это производная шума такого, да, от поведения крупных инвесторов. А на самом деле ничего страшного на рынке не происходит. Мы видим вот такую внешнюю оболочку, но мы не видим того, что за этой оболочкой стоит. Да? На самом деле, мне очень понравилась такая картинка, которая появилась. Я попробую передать такой, да, мем. Значит, сидит маленький котик, на котором написано OpenAI. Это компания, которая сделала ChatGPT. Он удочку опускает в речку Real Data. Это данные. А рядом с ним стоит ведерочко, на котором написано ChatGPT. Потом подходит DeepSeek, да, большой кот. Такой китайский кот. Опускают удочку, но он ловит рыбку не в речке, в Real Data, а он ловит, опускает свою удочку в ведерко, на котором написано ChatGPT. Да, вот. Большой кот пришел ловить рыбку в ведерке у маленького кота. Да, вот такая иллюстрация, которая у нас произошла. Да. Ну, что еще здесь можно сказать? За последние 2 года, еще раз напоминаю, да, в этом кейсе, что как вот эта темная лошадка под названием DeepSeek, да, она действительно произвела на рынке падение на, господи, 600 там, я смотрю эту цифру. Да, падение на 600 миллиардов долларов была капитализация NVIDIA. Да? И, соответственно, здесь акции NVIDIA упали, акции производителя микросхем Broadcom и Micron Technology упали, технологический сектор индекса стандарт S&P 500 потерял почти 5,6%. Да? В общем, порядка триллиона долларов. Но, значит, есть коллега, телеграм-канал Ледофин, он привел очень интересную цитату, который одного из крупных биржевых деятелей, основателя Omega Family Office, он сказал, что говорит, кто не откроет рот, каждое третье слово непременно искусственный интеллект. Весь рынок на взводе. Если у вас есть хоть капля духа противоречия, приходится смотреть на вещи иначе. И вот мы сейчас попробуем посмотреть на вещи иначе и попытаться рассказать о том, что на самом деле стоит за чипами на которых сделан, китайскими, на которых сделан DeepSeek, и вообще, насколько серьезно нам надо будет к этому всему относиться. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке, и сейчас самое время эту поддержку оказать.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, попробую теперь рассказать, перейти, насколько это возможно, на технический язык и, соответственно, на вот эту историю, насколько нам надо переживать будет по поводу китайского искусственного интеллекта, китайского чат-бота. Значит, начнем. Здесь я могу сказать, что я опираюсь на комментарии специалистов, которые в этой области работают, которых любезно предоставили для нашей передачи или моего телеграм-канала. И в чем смысл? Как они объясняют, что произошло? Значит, первое, что разработчики чипов, на которых работает DeepSeek, они сами заявили о том, что что его производительность достигает 60% от NVIDIA-вского чипа H100. Но дело в том, что H100 – это давно уже не флагман. Флагман от NVIDIA – это чипы B100 и B200, которые в 2-3 раза происходят H100 по производительности в различных задачах, которые решает искусственный интеллект. То есть флагман от Huawei, DeepSeek сделан на чипах Huawei, он достигает производительности 25-30% от топовых систем NVIDIA. То есть это в лучшем случае производительность на четверть от американских чипов. Да, он стоит меньше, но это такие капитальные инвестиции, которые мало влияют на стоимость разработки моделей. А стоимость разработки моделей, они больше зависят от стоимости эксплуатации, системы хранения, передачи данных, электроэнергии. Вот. И сейчас есть такая история, что почему до сих пор не перешли на Huawei, да, почему не пользуются чипами от Huawei, которые они дешевле. Что якобы потому, что вся архитектура уже, как это создается, пишется, все заточено уже под американские чипы. Но я подсказываю, да, не совсем так, да. Поэтому здесь говорят, что на самом деле нет. Ничего не мешает перейти на чипы от Huawei, но не переходит просто потому, что они именно менее производительны. Да? То есть здесь не такая проблема. Значит, дальше. Есть еще один момент. У машинного обучения есть такой термин, который называется дистилляция. Дистилляция в контексте языковых моделей – это процесс переноса знаний от большой сложной модели, так называемого учителя, к меньшей, более простой модели – ученику. Вместо того, чтобы обучать маленькую модель с нуля на огромном объеме данных, ее обучают на выходных данных большой модели. И это позволяет маленькой модели имитировать поведение большой, сохраняя при этом меньший размер и требуя меньше вычислительных ресурсов для работы. Ну что здесь преимущество этого дистилляции? Экономия ресурсов. Обучение большой модели с нуля требует огромных вычислительных мощностей, а дистилляция позволяет создать сопоставимую по производительности модель, но затратив гораздо меньше ресурсов. Уменьшение размера модели. Их можно делать более подходящими для использования на устройстве с ограниченными ресурсами. Ну, например, на смартфоне. Да? И улучшение производительности. И в некоторых случаях дистилляция может даже улучшить производители маленькой модели, да, здесь потому что вот этот наш замечательный искусственный интеллект, ее надо чему-то научить, да. Был момент, что вот как раз, в чем важен открытый код, что вот эту дистилляцию, обучение DeepSeek V3, которая, так сказать, якобы взорвала рынок, ее проводили на открытой платформе с открытым кодом. Но дело в том, что модели о том, что Поэтому если бы... Сейчас попробую сформулировать, все-таки техническим языком иногда бывает сложно выражаться, что есть и другие открытые модели. Есть другие открытые модели, не лучшие, которые по качеству совершенно не уступают, а в чем-то и превосходят вот этот R1. То есть могли бы использовать для обучения DeepSeek совсем там, открытая платформа, на которой учили. Это не так принципиально, как мне подсказывают специалисты. И вот здесь есть очень интересный момент. Первоначальная паника инвесторов, помните, я рассказал во второй части вот об исследовании Сергея Глебкина после релиза DeepSeek, она была вызвана только цифрой 5 миллионов долларов, которые якобы пошли на ее тренировку. Но в общем фокус. Эти 5 миллионов – это стоимость одного успешного раунда тренировки. Да, финальный раунд стоил 5 миллионов, но в реальности этих раундов успешно, неуспешно на другом наборе параметров или другой архитектуре модели было много-много-много больше. То есть 5 миллионов – это только создание вычислительных ресурсов, без учета расходов на платформу R1, которую использовали дистилляция. Ну, то есть, как коллега привел такой пример, заявленная стоимость разработки DeepSeek V3 – это стоимость сдачи выпускного экзамена в университете. Ну, условно можно сказать, что выпускной там, степень PhD да, стоит условно 1000 рублей. Да, это стоимость распечатки самой диссертации. Но есть были расходы на обучение в школе, на обучение, там, поступление в университет, поступление в аспирантуру, исследование черновиков диссертации. И вот эти все скрытые расходы, они увеличат реальные затраты на получение PhD. Вот. А вот что я постарался донести вам, рассказав вот эту историю. О том, что сам по себе один какой-то факт, одна какая-то информация, она еще не означает того, что вот что-то произошло серьезное. Это всего лишь информация. К ней нужно да, к ней нужно серьезно относиться, ее нужно знать, ее нужно. С ней нужно заниматься, но паниковать ни по какому поводу все-таки еще не следует. Да, жизнь еще у нас не закончена. И что касается NVIDIA, да, то можно сказать так, да, было падение на 16%, но за год NVIDIA выросла на 100%. И тот, кто вложил в нее год назад $60, получил 120, он удвоил свой капитал. И я могу сказать, что на самом деле те, кто вложился, не будем говорить, в какой фондовый рынок, 3 года назад, он до сих пор даже своих денег не отбил еще. Там основные голубые фишки этого рынка, они в минусе остаются. Здесь главный, наверное, момент еще на что надо будет обратить внимание и рассказать. Да? Наверное, в завершение. Что будет у нас с нашим искусственным интеллектом и со всем, что вокруг него связано?
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Кто может потерять работу, наверное, да? Если вот эти наши языковые модели, они получат широкое распространение, да, то есть что можно сейчас уже заменять, да? Ну, это различные операторы контакт-центров и службы поддержки. То есть решение типовых вопросов, ответы на часто задаваемые вопросы, первичный анализ обращений, все это уже сейчас делает искусственный интеллект. Переводчики начального и среднего уровня. Да, сейчас простые переводы он уже делает с языка на язык очень хорошо. Значит, консультанты какого-то базового примитивного уровня, да, можно здесь уже будут они подсказывать, искусственный интеллект подсказывает быстрее, чем это мог бы сделать человек. Корректура текстов. Значит, здесь операторы ввода данных. Тут уже потому что текст искусственный интеллект все лучше распознает вот данных. Офис-менеджеры, ассистенты, да, чат-боту можно все чаще поручать такие задачи. Ну, скажем так, если ему сказать, купи билет мне с такими-то данными, да, там, закажи такой-то билет, и он с этим, уж с заказом-то билета на рейс там, или на поезд, он справится точно, да. Вот, то есть, а уж стенограмма заседания, подготовка отчета по заседанию, расписание, ответы на почту стандартные, да, оформление там справок отчетов, то есть типичная офисная работа может быть автоматизирована. Простая бухгалтерия, да, скорее всего, обработка каких-то типовых юридических документов, поиск информации в базах данных, это тоже будет работать. Вот. Ну и какая-то, конечно, профессиональных специалистов, которые сами добывают, обрабатывают, анализируют, интегрируют информацию, они не заменят. Искусственный интеллект пока такого не может. Но вот там, где нужна стандартизация и простота, там он, конечно, будет работать. И в завершение, наверное, посоветую вам прочитать, может быть, даже почитаем его вместе, замечательный рассказ Станислава Лема «Суд», да, о том, как на борту космического корабля человек сталкивается с искусственным интеллектом, который решает погубить экипаж. Это тема для отдельного разговора. Но там хэппи-энд, человек его обыгрывает, потому что другой робот, там, там есть плохой и хороший робот. И хороший робот, он подсказывает, как можно обыграть плохого. Говорит, объясняет, говорит, наши, мы устроены так, что чем больше алгоритмизации и логики требует задания, тем мы эффективнее. Но если мы оказываемся в непонятной и алогичной ситуации, мы запаздываем, мы не можем так быстро думать, мы не можем опираться на приближенное решение, как это делает человек. Вот это очень интересно.